Сегодня мы собрались с вами и разберем один из таких вопросов, который касается, наверное, каждого из нас, потому что мы так или иначе все живем, имея свои семьи. И всегда мы должны помнить, что Бог является основателем брака, основателем семьи, и Он заложил определенные принципы для семейной жизни. Сегодня приходится признать тот факт, что в христианстве очень многие семьи являются несчастливыми. То есть проблемы, которые существуют в мире, они захлестнули христианские семьи. Проблема между женами и мужьями, проблема между детьми и родителями. Фактически, наверное, каждая семья сталкивается с этими проблемами. Но как правильно выходить из всех этих проблем, из всех этих ситуаций? Нам, конечно, дает мудрость в этом Священное Писание. И приходится признать тот факт, что в христианстве сегодня развод стоит на очень высоком уровне. И начинаешь спрашивать, почему все так происходит, почему уровень разводов, он уже почти догоняет такое светское общество, статистику, которая существует в светском обществе, то приходишь к определенным выводам, что, скорее всего, есть определенные факторы, которые влияют на церковь, на мышление верующих людей. Бог изначально создал семью, но Он создал ее для того, чтобы семья была счастливой. И у Бога были определенные замыслы в отношении каждого брака. Но сегодня мы видим, что семьи несчастливы, семьи страдающие, и проблема совместного жития под одной крышей мужчины и женщины и их детей становится весьма проблематичной. Стратегия нашей церкви, как сегодня было утром отмечено, одна из целей, которую мы достигаем, чтобы каждый верующий был предельно счастлив в Господе. Если вам как бы интересно посмотреть на те задачи, на цели, которые мы стараемся достичь в служении нашей церкви, вы можете на доске объявлений посмотреть, изучить стратегию или основу служения церкви. И одна из целей, чтобы каждый верующий нашей церкви, член церкви нашей, был предельно счастлив в Господе. И как это можно достичь? Через поклонение Богу, через служение Ему, через смирение перед Господом и исполнение Его Слова. Сегодня мы остановимся на как раз той проблеме, которая захватывает церковь в последнее время. Именно она происходит, из-за мирского влияния общества на мышление верующих. И наша задача научить братьев и сестер, чтобы не возникало подобных вопросов. Чтобы не было проблемных, несчастливых браков, что нужно делать для этого. И, как я уже отметил, что у Бога был свой замысел в отношении каждой семьи. Когда Он создавал семью, Он поставил определенные задачи и цели. И сегодня хочется сделать определенную предпосылку, над которой мы будем отталкиваться и достигать понимания этого вопроса, что достижение Божьего замысла в семейной жизни возможно лишь при условии, когда оба супруга верующие. Я повторю ключевую посылку, ключевое утверждение нашего сегодняшнего общения, что достижение Божьего замысла в семейной жизни возможно лишь при условии, что оба супруга верующие. То есть мысли, которые приходят иногда в сознание верующих, что счастье можно достичь в семейной жизни, даже не обязательно, что если один из супругов будет неверующий, это ложные предпосылки. И сегодня мы будем с вами смотреть, раскрывать этот принцип, что обязательно в Божьем замысле это было заложено изначально, что счастье или счастливая, гармоничная семейная жизнь возможна лишь при условии, когда оба супруга верующие. Поэтому мы стремимся, чтобы в нашей церкви все были счастливые, да? Счастливые, радостные в Господе, братья и сестры. И поэтому мы будем достигать этой цели через наставничество. Итак, этот принцип был изначально установлен Богом. А далее мы с вами рассмотрим, что этот принцип, он утверждается во всем Священном Писании. Вот этот принцип. И дальше он хорошо иллюстрируется. То есть на протяжении всего Священного Писания мы видим очень много иллюстраций, когда существует проблема того, что один, например, из супругов неверующий, или когда он идет на компромисс, когда берет себе неверующую супруга или супругу, то какие бывают проблемы. И в заключении мы подведем определенные итоги, постараемся уже объяснить это на практике, что говорит Писание по этому поводу, когда один из супругов неверующий. Итак, этот принцип установлен Богом изначально. Откроем, возьмите Писание, книгу Бытие, первую главу, с 26 стиха. Итак, принцип счастливой, гармоничной семейной жизни при условии, когда оба супруга верующие, он заложен Богом изначально. Книга Бытие, первая глава. С самого начала мы видим, когда Бог сотворил человека, он уже заложил определенную идею в семью. 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всею землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Посмотрите, интересно то, что в самом начале Бог очень ясно ставит цели. Цели для семейной жизни. Очень интересно здесь вот подчеркивается тот факт, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. По образу и подобию. И дальше он сказал, что они должны владычествовать над всем творением, которое есть на земле. И дальше, 27 стих, факт сотворения человека по образу и подобию Божию сотворил его, мужчину и женщину. Мужчину и женщину. Очень важно вот эти детали, то, что Бог уделяет внимание, что человек – это творение Божие, которое сотворен по образу и подобию его. То есть, другими словами, человек должен был являть владычество и могущество Господа здесь, на земле. Как бы Бог делегировал свои полномочия человеку, и человек должен был от имени Бога управлять землею, мудро управлять землею. То есть он должен был нести в себе образ и подобие. Другими словами, человек должен исполнять Божью миссию. То есть это был изначальный замысел. Он должен был изначально быть покорен Богу, исполнять то, что Бог хочет. То есть с этими целями Бог сотворил человека. И не зря здесь подчеркивается, что по образу и подобию. То есть мы должны нести образ и подобие Божие окружающему всему миру. Всему миру. И дальше, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте опять же. То есть земля должна была наполняться славой Господа, явлением Его славы. И в этом была миссия человека. Мужчина и женщина, они были сотворены по образу и подобию, равноправные, но с разными ролями. Во второй главе мы читаем, что Бог сотворил женщину как помощника мужчины. Опять же, в каком деле? В деле Божьем. Именно то, что Бог возложил определенную ответственность на человека, и мужчина должен был исполнять свое предназначение. Но в итоге мы видим, что женщина была сотворена как помощник. Как помощник. И оба, мужчина и женщина, они должны были исполнять Божью миссию, нести на себе вот эту ответственность того, что Бог им поручил. Все было прекрасно. То есть Господь имел близкие отношения в Едемском саду с Адамом и с Евой. Адам прекрасно справлялся со своими обязанностями. Женщина, то есть Ева, она была помощницей в общем их деле, в исполнении той миссии, которая была возложена Господом на них, пока не пришло грехопадение. То есть не настало то событие, которое перевернуло жизнь людей, перевернуло их отношения с Богом и все поставило с ног на голову. Грехопадение внесло определенные коррективы. И в первую очередь грех коснулся, конечно же, отношения человека с Богом, но также в первую очередь грех коснулся и отношений внутри семьи. Произошли определенные изменения в отношениях, произошли определенные изменения в системе ценностей, именно в том, кто должен управлять семьей, то есть кто должен иметь главенствующее положение, кто должен подчиняться, повиноваться и так далее. И мы видим, что грехопадение, оно изменило мышление человека в отношении семьи, в отношении отношений друг к другу. Мы читаем с третьей главы, что грех коснулся семьи, отношений. Когда Бог спросил Адама: «Адам, что ты сделал?» Адам, конечно же, что в первую очередь ответил? «Жена, которую ты мне дал». Он обвинил во всем жену. То есть до этого у них была определенная гармония. Мы недавно изучали с вами эти места Писания, помните, когда изучали книгу «Бытие», мы увидели с вами, что когда Бог привел жену к человеку, он был восхищен. Он был изумлен буквально тем подарком, который сделал ему Бог. Но после грехопадения вдруг что-то поменялось в их мышлении. Вдруг Адам, осознав свое чувство вины, он обвинил во всем жену свою и говорит: «Да, я ел, но жена ведь виновата во всем. Да, я ел, но все-таки она мне дала». И в конечном итоге он обвинил Бога. Он говорит: «Ну, жена, которую ты мне дал, ведь не я же ее привел, да, и не я же ее сотворил. Ты мне ее дал, вот она мне дала, и вот я ел, вот такой бедный, несчастный Адам». И мы видим, что с первых минут после грехопадения начались проблемы во взаимоотношениях. Пришли страх, пришло непонимание в первую уже семью. И далее мы видим, что возникли уже проблемы в воспитании детей. Каин и Авель, дети Адама и Евы, какие проблемы были в их отношениях, и результатом грехопадения стало убийство, помните, да? Убийство Авеля старшим братом своим. И Ева с Адамом испытали на себе как раз все вот эти последствия своего вот этого выбора, грехопадения. И если мы внимательно посмотрим на заповеди Божьи, то большинство из этих заповедей, они касаются взаимоотношений в семье. Вот вы помните 10 заповедей, да? 10 заповедей. Все помнят? Первые 4, они касаются отношений с Богом, почитания Бога, поклонения Богу. И другие, остальные 6, они касаются отношениями с ближними. Так вот, большинство из них касаются семьи в первую очередь. Когда мы говорим о почитании Бога, то почитание Бога так или иначе будет влиять на отношения в семье, исполнение первых четырех заповедей. Если у человека будут правильные отношения с Богом, то будет гармония, будет правильное влияние, например, на детей. Если родители будут лицемерами, то и дети их вырастут тоже таковыми. И эти заповеди, первые четыре заповеди, которые касаются отношений с Богом, они будут влиять на всю семью. Почитай отца и мать заповедь, касается семьи. Не прелюбодействуй, касается семьи. Не лжесвидетельствуй или не обманывай, касается тоже в первую очередь семьи, хотя это универсально, но ложь, непонимание, оно в первую очередь начинается с семьи. Не пожелай. Там есть такое, жены ближнего, да, тоже касается все это семьи. Так или иначе, закон был тесно взаимосвязан с семьей. То, что жизнь человека, она проходит в семье. Кто-то сказал, что самое лучшее, что есть в жизни у человека, это семья, да, хорошая семья. И самое плохое, что есть в жизни человека, это семья. То есть от того, какая будет атмосфера в семье, будет зависеть вся жизнь. Независимо от того, сколько у человека будет денег, какое будет у него имущество, какой будет большой дом, какая машина. И если проблема в семье, то вся жизнь будет темной. Если же проблем в семье не будет, семья будет счастливая, то независимо от того, нет у него денег, а он все равно будет счастливым. Одно из проклятий женщины, которое было произнесено в Едемском саду, оно касалось, опять же, отношения внутри семьи. 16 стих 3 главы. «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобою». Последняя фраза. «К мужу твоему влечение твое». То есть желание господствовать, вот это влечение властвовать. Но мы видим, что Бог говорит, он будет господствовать над тобою. То есть вот эта борьба за главенство, оно заложено внутри женщины. Мужчина будет отстаивать это силой, женщина будет стремиться, опять же, искать возможности захватить это главенство. И мы видим, как эта борьба, она проявляется в обществе. Движение феминисток – это как раз одно из проявлений. И, конечно, мы знакомы с этой борьбой внутри наших семей. И помните, что вот эта борьба за главенство – это одно из последствий грехопадения, одно из проклятий грехопадения. Человек после грехопадения стал детем дьявола. Он получил в удел греховную природу, которая управляет всей его жизнью. И человек теперь встал на путь вражды с Богом. И вот эта вражда с Богом, она отражается и на семью. Внутри происходит вот эта вот постоянная борьба. И конечный итог этой борьбы является развод. Мы знаем статистику разводов только в нашей стране. Человек, он несет на себе следы грехопадения, последствия грехопадения. Но, чтобы быть счастливым, опять же, Бог усмотрел путь восстановления семьи. Восстановление. Чтобы семья была на самом деле счастливая, необходимо, чтобы каждый член семьи был верующим. Восстановил отношения с Богом. Через восстановление отношения с Богом будет восстанавливаться и семья. Будут восстанавливаться семейные отношения. Поэтому Евангелие Иисуса Христа – это как раз путь к тому, чтобы семья была оздоровлена. Статисты говорят, что здоровая семья – это здоровая ячейка общества. И если семья будет разрушена, то, в принципе, и общество будет разрушено. То же самое мы можем сказать и о церкви. Здоровую церковь будут определять здоровые семьи. Если семьи будут здоровые в нашей церкви, то значит и в целом церковь будет здорова. То есть это как раз определяет, здоровье церкви будет в большинстве своем определяться здоровьем семьи. Это очень важное утверждение, оно не голословно, оно имеет под собой определенное основание. И Бог как раз усматривает восстановление семьи после грехопадения. Евангелие Иисуса Христа, оно несет оздоровление души каждому. Оздоровление души каждому члену семьи. Если муж будет покорен Господу, то значит он будет любить свою жену. Если жена будет покорна Господу, значит она будет любить и покоряться своему мужу. То есть у женщины будет как раз вот эта сила, которая будет способна противостоять вот этим следам грехопадения, которое было изначально с Едемского сада. Желание властвовать. Сама женщина по себе, она не способна победить это внутри своими силами, вот эту греховную склонность главенствовать над мужчиной. Поэтому очень важно понимать, что только те люди, которые примирились с Богом, которые рождены свыше, которые имеют благодать Божью, они способны налаживать здравые, счастливые отношения внутри семьи. Поэтому мы утверждаем, что чтобы человек был счастливым, он должен покориться Господу, и он должен вступать в брак только с верующим. Этот принцип, он утверждается в Священном Писании и в Ветхом, и в Новом Завете. Давайте мы посмотрим несколько мест Священного Писания. Книга Исход, 34 глава. Это Ветхий Завет, когда Бог вывел народ израильский из рабства. Он давал ему свои постановления, и один из принципов, который касался семьи, он гласит следующее, 34 глава, 15-16 стих. Когда Бог ввел израильский народ в Ханаанскую землю, он заповедал следующее: «Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих, и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своих, чтобы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не вели и сынов твоих в блужение вслед богов своих». Помните, когда мы разбирали с вами книгу Бытия, мы говорили, ставили цели, да, для чего была написана книга Бытия, ну вообще все пятикнижие. Помните, да, цели? То есть народ израильский вышел из Египта, он там жил на протяжении 430 лет, за это время их мышление, оно прилепилось к богам египетским. То есть их поклонение, их представление о Боге, оно было связано с тем идолопоклонством. И Бог открывает себя, он говорит: «Я Господь, я совершу суд над богами египетскими, я выше всех богов». То есть цель откровения Бога о самом себе, чтобы показать и явить себя израильскому народу. Не только Израилю, но и нам также. Когда мы читаем Бытие, мы видим, какой наш Бог, кого мы верим. И другая сторона, они должны были войти в Ханаанскую землю. И он говорит о том, чтобы ставит одну из целей, чтобы они не стали поклоняться тем богам в Ханаане. Там была другая немножко система почитание богов, чем нежели в Египте. Но опять же, это было все идолопоклонство. Это все отличалось от поклонения, пониманию сути истинного живого Бога и поклонения Ему. Поэтому Бог открывает себя, и Он говорит: когда ты войдешь в ту землю, ты не вступай с ними в союз. Почему? Потому что вот этот союз, он будет влиять на твое мышление, он будет влиять на всю твою оставшуюся жизнь. Почему? Потому что мышление всегда, запомните, это очень важная истина, ваше мышление, мышление любого человека, оно будет зависеть от системы поклонения какому-либо Богу. От системы поклонения какому-либо Богу. Но некоторые скажут: я в Бога не верю. это ложь. То есть эгоизм является самым большим богом у атеистов. Но если, например, человек ходит в мусульманскую мечеть, то мышление оно будет влиять на всю его жизнь. Если он ходит в католическую или в православную церковь, это тоже будет влиять на него. То же самое касается любых других религий. Поэтому Бог говорит, чтобы, если вы хотите, израильтянам говорит, если вы хотите понимать Бога, знать Его, поклоняться Ему правильно, вы не должны вступать, вот именно жить той жизнью тех народов. И еще, он на этом не останавливается, говорит, не вступай, не давай своих сыновей, да, не бери из дочерей их жен сынам своих. Чтобы не было тех браков, смешанных браков. Почему? Почему это так важно? А потому что дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих блужение вслед богов своих. То есть, чтобы сыновья твои не стали поклоняться другим богам. То есть, не стали жить той жизнью, которой живут язычники. Бог очень ясно дал Израилю понять, что это один из больших грехов, когда кто-то вступает именно в союз с жителями других народов. Поэтому мы видим уникальность израильского народа в том, что на протяжении уже до Христа, где-то примерно, если мы будем брать Авраама, это где-то 1600 лет, да? 1600 и после Христа 2000 лет, это, ну, пускай будет 3500 лет. 3500 лет Израиль сохранился своей первозданности. Израильтяне, даже не имея земли, на протяжении почти 20 веков, в 70-м году они были рассеяны, после Христа в 70-м году они были рассеяны, и только в 1948 году они вернулись в землю. 19 веков они не имели своей земли, и они сохранили свою нацию. Сохранили религию, это уникальность. Почему? Потому что они следовали этой заповеди. Они сохранились как нация. Но сейчас в Новом Завете этот принцип, он утверждается по-другому. Потому что Бог презрел иноязычников, и Бог утверждает новозаветние принципы. Он не говорит о том, если мы язычники, если мы не евреи, как же нам быть, да? То Бог нам открыл путь спасения. Бог нам открыл путь жизни в Иисусе Христе. Откройте 7 главу, которая... Первое послание Коринфянам, 7 глава. Здесь Павел раскрывает эти принципы семейной жизни. Он отвечает фактически на все вопросы, которые возникают в семье. Все проблемы, конфликты, которые могут быть в семье. И в самом последнем, в конце, вернее, этой главы, в предпоследний стих, 39, здесь Павел делает заключение, очень важный принцип. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж умрет, то свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Посмотрите, очень важный принцип, который здесь утверждается апостолом Павлом и самим Господом, это то, что женщина, если она свободна, она может выйти за кого хочет. То есть здесь у нас нет определенных каких-то рамок, ограничений в плане воли Божией, за кого, на ком жениться или за кого выйти замуж, да? Нету таких, как вот некоторые пытаются определить волю Божью, там, жениться или выйти замуж за кого-то. За кого же Бог хочет, чтобы я, на ком Бог хочет, чтобы я женился? Начинает там гадать, там, трамвай или автобусы ждает, да, если этот приедет, значит, та сестра или, ну, то есть разные способы. Но здесь Бог не дает каких-либо определений воли Божьей, есть только одно ограничение – за кого хочет, но есть одно ограничение – только. Только в Господе. И только в Господе. Больше нету ограничений. Пожалуйста, женитесь, выходите замуж за кого хотите. Но есть одно условие. Только в Господе. Что это значит «только в Господе»? Вот в связи с этим здесь возникает много проблем из-за понимания формулировки этой фразы. Формулировки этой фразы. Именно «только в Господе». Некоторые думают, что жизнь в Господе – это достаточно лишь посещение, там, например, церкви. Некоторые думают, что религиозность – это достаточное условие для того, чтобы семья была счастлива. Нет, этого недостаточно. То есть в Господе это означает, что человек уверовал в Иисуса Христа как Спасителя. То есть он примирился с Богом, и он получил вечную жизнь, он получил новую природу, то есть возрождение от Господа, от Духа Святого. То есть если это вопросы немножко другого характера, да, вопрос спасения. Сегодня мы об этом не будем говорить. То есть человек является спасенным, он не только посещает церковь, он живет жизнью Господа. То есть он живет Его благодатью. То есть жизнь в Господе, она как раз подразумевает тот факт, что те наставления, которые есть в Писании, они исполняются человеком не человеческими усилиями, а именно Божьей благодатью. Потому что человеческими усилиями исполнять Слово Божие, которое говорит Господь, невозможно. По какой причине, мы чуть попозже осветим эту тему. Почему человек не может исполнить все своими силами? Для того, чтобы исполнить все наставления, нужна сверхсила. Нужна Божья благодать. А без мира с Богом этого сделать невозможно. Все Писание говорит о том, что верующие, счастливый брак возможен лишь только среди верующих. И все Писание говорит, иллюстрирует примеры, показывая, каким последствиям приводит нарушение данного принципа. Давайте мы посмотрим в Ветхом Завете несколько ситуаций, которые произошли в израильском народе. Помните книга Судей? Книга Судей, она пестрит буквально вот этими примерами неверности израильского народа данному принципу. Очень много ситуаций, когда даже лидеры израильского народа, судьи, священники, они брали себе в жен иноплеменных женщин. Самсон, один из судей израильских. То есть Бог наделил силой Самсона, да? То есть это была одна из его особенностей как судьи. То есть он обладал такой огромнейшей силой. Он мог просто одной ослиной челюстью взять 3000 человек, просто зарубить, да, просто первое, чтобы ему под руку попалось. Он мог взять ворота размеры
большие.
То есть ворота, наверное, высотой примерно как это зал. Ну да, вот примерно размеры вот такие. И не просто ворота, они были металлические, толстые. То есть несколько тонн. Несколько тонн, подумайте.
Со столбами.
Со столбами, да. Взвалил на себя и пронес там километров, наверное, 40. Занес на гору и бросил их там. Ну просто у него была такая огромная сила. И вы знаете, что нет бы эту силу использовать на благие деяния, но Самсон был такой, знаете, человек легкого поведения. Хотя и назван праведником, но с другой стороны жизнь его не отличалась особой такой святостью. 14 глава мы читаем, книга Судей. «Пошел Самсон в Фимнафу, увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел, объявил отцу своему, матери своей, и сказал: Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. Отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями братьев твоих во всем народе твоем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему, ее возьми мне, потому что она мне понравилась. То есть вот один из примеров. Пошел, взял. Потом результатом такого брака, кто помнит? Помните, да, к чему это все привело? Ну, пришел отец, взял ее, другому отдал. То есть без... пришел, она уже жена другого. Ничего себе, он разозлился, пошел там, не помню, там, по-моему, 3000 человек убил, да? Взял там, положил. Ну, сил удевать некуда было. 16 глава. Начало было интересное с блудницей, потом с 4 стиха читаем. «После того полюбил одну женщину, жившую в долине Сарек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские, говорят ей, уговори его, выведай, в чем великая сила его, как нам одолеть его, чтобы связать его, усмирить его, а мы дадим тебе за каждую 1100 сиклей серебра». Вот мышление этой женщины. То есть язычница, филистимлянка, Далида, он ее тоже полюбил, и это стало для него ловушкой. То есть он лишился жизни, его похоть, она привела его к трагедии. Да? Не только к его гибели, но вообще к проблемам во всем народе израильском, потому что он был один из судей. Возьмем того же праведного Давида. Давид, который назван, Бог дал ему характеристику, муж по сердцу. Да? И самая большая проблема у Давида какая была, кто знает? Это его семья. Это его семья. То есть все, основная масса его проблем – это его семья. То есть Давид не был счастливым в семье. Да, он утешался в Господе, то есть он имел радость общения с Господом. Он писал псалмы, он был царем, то есть Бог поднял его из пастухов в цари, но в семье он не был счастлив. Он постоянно страдал, страдал из-за своих поступков, своего неверного отношения к семье. И это, опять же, влияние язычества. Помните двоеженство, когда пришло на эту землю? Книга Бытия. Ламех, да, то есть еще до потопа уже начала вводиться практика двоеженства. Бог создал счастливую семью, когда один муж... Сколько? Одна жена, да? Одна жена. Вот гармония. Он не сотворил 5 женщин, там, или 3, или 2 хотя бы. Он сотворил одну. И вот только тогда может быть гармония. Давид, ну Давид, что Давид? Если мы читаем, мы видим в самом начале. Взял одну женщину, потом пошел там этот семей, да? Жену тоже потом. Этот умер, ее взял себе. Пошел в Гесур, в филистимлянам, еще одну Мааху взял себе. Потом еще там, еще взял, и там взял. В общем, куда ходил, туда и жен брал. Там и жен брал. А той ребенок, там ребенок, там ребенок. И потом эти дети выросли. А, еще Версавия, еще одна проблема. Мы знаем трагедия, которая произошла в семье Давида. Опять же, его похоть. Что, у него женщин не было? Бог говорит, что жен не было через Нафана. Мало? Еще бы дал бы. Но, тем не менее, Бог допустил эти вещи в жизни Давида. Результатом стало что? Дети подросли, и язычница, ну опять же, ладно бы из своего народа, опять же пошел к язычникам, филистимлянам там, и женился на дочери царя, по-моему. Да? Вот. Родились... сын и дочь от этого брака. От другой жены Амнон полюбил Фамарь, как раз от другой жены, да, дочку, пошел изнасиловал ее. Трагедия. Внутри семьи это все происходит. Авессалом пошел и убил Амнона, отомстил за сестру свою. Опять же, это дети Давида. Потерял ребенка. Да более того, Авессалом восстал на отца своего. Сколько он скитался из-за Авессалома, в конечном итоге он потерял его. Он убивался, потому что Авессалом это был неверующий язычник. И он в ад пошел. Когда умер у него сын от Версавия, помните, да, эту ситуацию? Когда он постился, он умолял Бога о милости, чтобы сохранил ему жизнь. Неделя прошла, Бог умертвил этого ребенка. Давид встал, умылся, и все, говорит, ну, я, говорит, ничего не могу сделать. Пойду к нему. Он знал, что этот ребенок идет к Господу, да? Но Авессалом, он понимал, что Авессалом бунтарь. И он не пошел к Господу. Он сын проклятия был. И он сокрушался о его гибели. Он был в страшной депрессии. В конечном итоге мы видим, опять же, борьба. Даже до самой смерти его дети, они не могли успокоиться. Перед смертью Давида начали воевать за трон. Отец еще не умер, они там устроили вот эту борьбу, да? И он это все переживал. Это, представьте себе, внутри это все осознавать, нести этот весь груз семейных проблем. Эта семья не чужая, это его собственная семья. Это его собственные дети, за них всех переживать нужно было. И Давид, конечно, страдал весьма много. Соломон, пожалуйста, сын Давида, научился у отца своего многому, многому, и переплюнул отца своего в отношении брака на много крат. 11 глава, 3 царство. Полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аммонитянок, идумянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. Вот, пожалуйста, финал жизни Соломона. Финал. Соломон отличился своей жизнью тем, что он в начале своего царствования молился Богу о мудрости. Бог дал ему мудрость. Бог дал ему, помимо мудрости, богатство. И Соломон, он на самом деле был самый богатый человек всех времен и народов. Он обладал мудростью, которой не было ни у кого, ну, кроме как у Бога и у Сына Божьего Иисуса Христа. Но другая сторона жизни Соломона, как он пишет в Экклесиасте, будучи мудрым, он решил испытать и глупость. Ну и, наверное, переборщил в своем испытании. Мы видим в этом тексте, что сердце его в конечном итоге развратилось. И это стало трагедией для его всей семьи, во-первых, для его потомков царского рода, во-вторых, и, в-третьих, для всего народа. Для всего народа. То есть это была проблема. В следующем поколении царство разделилось на двое. Это стало результат проклятия Соломона. И дальше мы видим, что в Северном царстве ни один из царей не был праведным. Ни один из царей. В Южном царстве было несколько человек, которые из потомков Соломона, которые были все же праведны. Ну, несколько. Результатом стало развращение народа в целом, пленение вавилонянами, смерть очень многих. Это как бы последствия того пути, который избрал Соломон. То есть помните о том, что благословение ваши благословения, они передадутся на многие поколения, принесут очень многие благословения вашим потомкам. И также проклятия, ваши грехи, они станут проклятием для ваших потомков, как это было во времена Соломона. И проблема, опять же, касалась отношения семьи, неправильного отношения к семейным ценностям. После того, как народ израильский вернулся из плена, из Вавилонского плена, мы считаем тоже, там были определенные проблемы. И одна из самых больших проблем, которая возникла тогда, это была проблема слияния с другими народами. Книга Ездра, 9 глава. «По окончании сего подошли мне начальствующие и сказали: народ Израилев и священники левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хитеев, ферезеев, иевусеев, аммонитян, мавитян, египтян, амореев, потому что взяли себе дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в этом беззаконии первой. Услышав это слово, я разодрал нижнюю верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей, на бороде моей, и сидел печально». То есть Ездра, он весьма сокрушился о данном явлении. Книга Неемии. Неемия с 13 главы. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок, моавитянок. И оттого сыновья их половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, некоторых из мужей бил, рвал у них волосы, заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих, сыновей своих, за сыновей их, не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. Однако же чужеземные жены ввели в грех его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете это великое зло, грешите перед Богом нашим, принимая сожительство чужеземных жен?» Великое зло. Посмотрите, определение — величайшее зло. То есть, вроде бы, ну, ничего страшного, но последствия бывают плачевными. Обязательно будут определенные последствия. И очень важно помнить о том, что никогда это не останется без последствий. И этот принцип, он очень хорошо объясняется во всем Священном Писании. Очень важно помнить о том, что мы являемся грешниками. Откройте книгу «Послание к римлянам» апостола Павла. 8 глава. Здесь апостол Павел показывает два разных естества. Те, кто живет по плоти и по духу. Те, кто является верующими или неверующими. Те, кто имеет Дух Христов и кто его не имеет. С 5 стиха. «Живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Посмотрите внимательно. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть, другими словами, есть два образа жизни – есть два образа мышления, есть два направления жизни. Первый по плоти, второй по духу. Первый — те, кто Духа Христова не имеет, второй — в ком живет Дух Божий. Те, кто помышляет определенным образом, имеет определенную систему ценностей этого мира, другая система ценностей, которая основана на Боге, на Его истине. Смотрите, два разных мышления, противоположных, они не могут вместе соединиться. То есть две разные природы. Поэтому если человек хочет как-то совместить эти два понятия, невозможно этого сделать. Первое, мы видим, что помышления плотские, то есть мышление людей по плоти, они всегда будут соответствовать этому миру. Помышления плотские – суть смерть. Помышления плотские – суть вражда против Бога. То есть все, что говорит Господь, человек, который мыслит по плоти, он не может, он не способен угождать Богу. И он не хочет. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Они даже если бы и хотели, они не могут. Что это значит? Это значит то, что все те наставления, которые дает Бог, человек их не сможет просто исполнять. Например, Первое Коринфянам 13 глава. Гимн любви апостола Павла. Гимн любви апостола Павла. Очень высокие выражения о любви. Но что интересно здесь говорится, что как должна проявляться Божья любовь через человека, через верующего человека. С 4 стиха. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Смотрите. Глаголы, которые здесь характеризуют сущность любви. Что значит любовь? Тот, кто живет с Богом, он имеет Божью благодать. А Бог, кто Бог? Есть любовь. Значит, любовь будет проявляться через верующего человека. Бог дает ему способности любить. А если любить, это значит, смотрите, что делать? Это значит долготерпеть. Это в первую очередь будет отражаться на семье. То есть все мы со своими какими-то странностями, да, со своими какими-то греховными наклонностями, привычками, недостатками и так далее. У кого нет недостатков, руки поднимите. Ни одной руки нету, да? А, есть, есть. Виктор, брат. Любовь долготерпит. То есть есть способность принимать именно таким, каким есть. Терпеть моего спутника жизни. Милосердствуй. Проявлять милость. Что-нибудь опять натворил? Эх, опять. Эх. Любовь милосердствует. Дети. Вот детей. Кто из вас имеет детей? Ну, ребенок нагадил, да, так сказать. Обкакался. Ну, грубо говоря. Как реагировать? Об стенку головой его ударить, чтобы больше так не делал? Нет. Я ведь его люблю, да? Люблю, значит, я понимаю, я принимаю его таким, каким есть. Я знаю, что по-другому он не сможет. Я его покрываю, все эти его немощи. Вот так же и к супругам своим. Я знаю, например, что у меня жена имеет определенные слабости. Но я ее люблю такой, принимаю ее такой, покрываю ее немощи. Она мои покрывает. Так в любой семье. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Вообще интересное, не раздражается. То есть принимает все спокойно. Любые немощи, любые недостатки. не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. 7 стих, один из моих любимых стихов. Все покрывает. Все покрывает, то есть все способно покрыть, все немощи, все недостатки, все покрывает. Она любит. То же самое можно сказать о Боге. Вот Бог именно нас такими принимает. Когда мы падаем, когда мы грешим, Он нас все равно принимает. Вы знаете, что мы люди, мы очень много о себе много узнаем нового в наших отношениях с Богом. Мы узнаем, насколько мы грешны перед Ним, насколько мы мерзки перед Ним, насколько наша плоть мерзка, греховна. Но мы Богу ничего нового о себе не открываем. Бог все знает о нас. Это мы что-то о себе можем узнать новое. Но Господь нас принимает такими. И знаете что? Он любит. Вот как раз вот эти качества. Он все покрывает. Покрывает. Грешный человек, у него нет благодати. Его мышление, оно Богу угодить не может. Плотские помышления – суть вражда против Бога. Результатом становится, что такой человек, он долготерпеть не может, он не долготерпит, он не милосердствует, он завидует, он превозносится, он гордится, он бесчинствует, ищет своего, раздражается, мыслит зло, радуется неправде, не покрывает. И результатом становятся конфликты. Семья образуется, начинаются внутри, когда вот эти недостатки выплывают, начинают наверх. Там надо их покрывать, а способности нет покрыть. Начинаются два эгоиста сталкиваются лбами, как два барана. Искры летят. И в конечном итоге любимый становится извергом. И там бараном, козлом, а любимая там козой. Я не знаю, там набор этих всяких ласковых в кавычках слов. И в конечном итоге все это разлетается в пух и прах, все отношения. 2 Коринфянам 6 глава. 2 Коринфянам 6 глава с 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными». Вот принцип, который Павел объясняет. И один из таких, из областей применения, это семья и брак. В первую очередь, я бы его применял к семье. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и я буду их Богом, они будут моим народом. Потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. Я буду вам отцом, вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Вот здесь очень ясно показан этот принцип, что нельзя вот этот, иметь какой-то союз, союз верного и неверного. И апостол Павел, он дает очень ясную иллюстрацию, картину, да, что есть два понятия, два образа мышления, которые нельзя совместить, которые нельзя смешать. Чужое ярмо, то есть это одна упряжка. То есть это как, когда, что значит ярмо? Упряжку вешают на лошадей, да, ну, например, или на быков. Кладут. Они идут вдвоем и тащат на себе определенную поклажу. Если, например, тройка лошадей, у них есть определенное направление, у них есть определенный ритм, у них есть определенный хозяин, да, он извозчик. И они идут в одном направлении. Представьте себе, если бы эти лошади были двух разных мышлений, одна в одну сторону, другая в другую. Как в басне Крылова, лебедь, рак и щука. Вот примерно та же самая картина. Лебедь, рак и щука. Но здесь там три персонажа, здесь два. Верный и неверный. Какое общение праведности с беззаконием? Смотрите, вот она, другая иллюстрация. Общение – это значит общность, Это значит единство, это общие интересы, общие ценности, это отношения, глубокие отношения. Когда человек имеет одно мышление, его супруг или супруга имеет другое мышление, совместимость, гармония невозможна. И Павел задает вопрос, какое общение? Общение, не просто разговор, да? Общение, то есть когда вы приходите в семью, вам необходимо просто вылить душу, поделиться с кем-то. Если у вас есть отношения, духовные отношения с супругом, то, конечно, супруг или супруга будет ваш друг, ваш тот человек, кому вы можете все излить, поделиться, и вас поймут и примут такими, какими есть, несмотря ни на ошибки, ни на определенные слабости. Но когда верующий и неверующий, такое общение невозможно. То есть есть две системы ценностей. Например, у верующих есть ценность какая? Церковь, общение братьев, сестер, изучение Библии, молитва. У неверующих светский образ жизни, развлечения, дискотеки, выпивка и так далее. То есть вот представьте, когда есть два направления, два мышления, да, в семье, какое единство может быть? Супруг или супруга верующий тянут в церковь, тот противится и тянет обратно на вечеринку. Что общего у света с тьмою? Опять же, как соединить свет с тьмою? Возможно ли это? Нет. Ни при каких условиях. Если свет есть, значит тьмы нету. Так ведь, да? Если тьма есть, значит света нету. То есть, ну, никак его нельзя. Павел очень ярко иллюстрирует невозможность совместимости вот как раз такого союза. А брак это союз. Союз двух людей. Мужчины и женщины. Здесь не идет речь о мужчинах с мужчинами или женщин с женщинами. Какая совместимость храма Божия с идолами? Какое согласие между Христом и Велиаром? То есть вот, два Бога, два объекта поклонения, Христос и Велиар. Христос – это Спаситель, Сын Божий. Велиар – это языческий Бог, Ваал, да, там в другом переводе. Это языческий Бог, кому поклоняются язычники. Но другими словами, какое согласие между объектами поклонения? Один поклоняется одним богам, другой другим. Где совместимость? Нет, невозможно этого сделать. Как-то совместить. Найти какой-то компромисс. Или некоторые говорят, золотую середину надо найти. Но невозможно ее найти. Вот эта пропасть, она разделяет. Какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, они будут, и буду их Богом, они будут моим народом. Вот, вселюсь в них, то есть вы храм. Ваше тело является храмом. Я вселюсь в вас, я буду ходить в вас. То есть Дух Святой живет в нас. А в неверующем не живет. Это идол, там поклоняется, в его тело оно является вместилищем бесов. Потому что там действует грех, там действует дух Антихриста. Где совместимость? А ее нету. Поэтому такой союз невозможен. И здесь очень ясно все показано, что нельзя этого делать. Народу сказано было, 17 стих Павел цитирует, «Выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас и буду вам отцом, вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Поэтому вам не нужно делать этого преступления. Есть определенный принцип, он иллюстрируется, он объясняется очень подробно апостолом Павлом, и очень важно понимать, что эти наставления, они применимы в первую очередь для брака. Есть одно неправильное понимание текста. Откройте 1 Коринфянам 7 главу. Его часто пытаются применить к союзу верующего с неверующим. Двенадцатого стиха, седьмой главы. «Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, а жена неверующая освящается мужем неверующий освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Вот этот текст, его неверно цитируют и применяют во многих церквях. В чем проблема? Ну, говорят, ну вот же есть допущение жить с неверующим. Здесь есть определенное «но». Во-первых, церковь Коринфа – это языческая церковь, и, как и во многих языческих церквях, то есть не сразу супруги приходят вместе в церковь, да? То есть вначале обращается один, потом, не всегда, но бывает так, что приходит другой супруг. Но часто бывает так, что и супруги неверующие не приходят к Господу. Вот здесь как раз сказано про такую ситуацию. То есть, когда речь идет о разводе, то есть сама глава была написана по причине того, что некоторые пришли к Господу, и они увидели проблему, что отношения в семье мешают им поклоняться Богу. И они решили взять и уйти из семьи, ну, в Коринфе. И Павел говорит: слушайте, стоп, остановитесь немножко, это неправильно. Если ваш спутник или спутница жизни неверующие, а вы верующие, то нужно посмотреть на то, как он воспринимает вашу веру. Если он достаточно лояльно относится к вам, как к вашему христианскому образу жизни, мышлению, конечно, он не будет разделять ваше общение с церковью, он не будет входить в церковь, но он принимает вас такой. То есть он согласен жить. Согласен жить – это буквально принимает. Принимает. Он созидает семью, он работает на благо семьи, то есть он работает, приносит деньги, он содержит, да, или она созидает отношения, то есть она неверующая, но он верующий, такое тоже бывает. Он согласен, не прелюбодействует, любит, ну вот именно в таком понимании, в мирском любит, но поэтому христиане не должны оставлять, потому что идет определенное влияние, когда христианин или христианка имеют глубокие отношения с Богом, то есть они несут свой образ жизни в семью, то есть они имеют определенное влияние, определенный настрой дают на мужа или там на жену и на детей также. Проповедуется истина, проповедуется Евангелие. Это одно из служений евангелизации. Семья в такой, именно в данном контексте является объектом служения евангелизации. Но если неверующий, он не воспринимает веру своего супруга или супруги, то в Писании Павел говорит: пусть разводится. Пусть разводится. То есть здесь нет определенного такого, ты не должен разводиться. Нет. Если ваша вера не воспринимается, Писание говорит, пусть разводится. То есть это одно из допущений развода. То есть есть два допущения. Мы с вами изучали этот вопрос, да? Первый какой? Прелюбодеяние. Второй? Если неверующий хочет развестись, пожалуйста, не надо препятствовать, пусть разводятся. Если, например, что значит согласен жить? Согласен, значит, он принимает. Если, например, муж запрещает жене ходить в собрание, что это значит? Это значит, он не согласен жить. Он ее не принимает такую, какая она есть. Он ставит ей условия, или я, или Бог. Что нужно избрать? Такое встречается очень часто. Такое встречается. Но у нас, видите, братья и сестры идут на компромисс. Очень часто. То есть избирают второе, избирают мужа. И потом начинаются проблемы. В конечном итоге все оканчивается трагично. В конечном итоге. Но здесь Павел нам не дает компромисса. Он говорит, пусть разводится. То есть мы не проповедуем развод. Здесь выше он говорит, что вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную. Речь идет о верующих. Или же примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены. Поэтому это уже другой, наверное, вопрос. Вопрос развода. И да, каждая ситуация, она индивидуальна. Нужно смотреть каждому вопросу, подходить индивидуально, разбираться. Но есть определенные принципы. То есть его нельзя применять, этот принцип, тому, что, например, ну вот Писание же нам говорит, что можно жить с неверующим. Поэтому я выхожу замуж или женюсь на неверующем. Об этом здесь не говорится. Здесь речь идет о том, что если человек, жена христианка обратилась к Господу, или муж обратился, а жена там осталась неверующей, вот именно для таких случаев. Апостол Петр говорит, что женщины, те, которые имеют мужей неверующих, которые те, которые не покоряются слову, то с житием, говорит, должны приобретаться, да, без слова. То есть это одна из форм служения евангелизации. Именно к таким моментам нужно применять данный текст. Поэтому сегодня существует определенная проблема, которая захлестнула, наверное, церкви нашего братства, потому что мы сталкиваемся здесь сплошь и рядом с подобным явлением. Например, в одной из больших таких влиятельных церквей совсем недавно, не буду называть церковь, хотя многие из вас знают, где это происходило, в связи с тем, что в церквях 80% женщин, и ну, на мужей на всех попросту не хватит, не хватает, да? И дали позволение на брак с неверующими людьми. Ну, буквально это объявили с кафедры. Да, мы допускаем, что жизнь такая возможна. Но пошли на компромисс со Священным Писанием. В результате это было, знаете, как прорвавшаяся плотина. Буквально прошло короткое время, все схватились за голову, служители. Там, здесь, там. То есть, как начали выходить замуж за неверующих. И начались сильнейшие проблемы в церкви. Схватились за голову, и тут же, буквально там, не знаю, полгода, наверное, прошло или не прошло, они изменили решение, говорят, все, хватит, все, запрет. Ну, понятно, что будут проблемы. Потому что Слово Божие, оно, если оно говорит, оно не шутит с нами. Если Бог что-то говорит, Он говорит однозначно. Лучше, братья и сестры, я вам скажу однозначно, лучше быть одному. И если, конечно, есть проблемы, например, невоздержания сексуального характера, но лучше быть с этими проблемами всю жизнь, знаете, и уйти потом к Господу, чем выйти замуж или жениться. И потом проклинать все и вся вокруг. Это лучше, намного лучше, поймите. Если вы этому не верите, подойдите к нашим сестрам, которые имеют неверующих мужей. Подойдите, спросите. Вы знаете, что церковь допускает проблемы компромисса именно в этих вопросах. Я повторяю, что в стратегии нашей церкви есть определенная цель, которая гласит, что мы хотим, вернее, не мы хотим, Бог этого хочет, чтобы члены нашей церкви были предельно счастливы во Христе. И счастливый брак, он возможен только среди верующих. И проблема несчастливых браков На чем она строится? Ну, во-первых, на компромиссе, который я уже отметил, что многие пытаются решить проблему того, что у нас очень много женщин, сестер, молодых в церквях, ну, допуская брак с неверующими. Это компромисс. То есть это приводит как раз к проблеме несчастливого брака. Однозначно нарушается принцип Священного Писания. Не преклоняйся под чужой ярмо с неверным. Следующая, одна из причин несчастливых браков – это псевдорелигиозность. Псевдорелигиозность. То есть, когда человек вроде бы и в церкви, но он неверующий внутри. Да, он религиозен, он приходит в церковь, он поет песни, он вроде бы читает Библию, но внутри у него нет жизни с Богом, отношения с Богом. И у него жизнь, она так и продолжается по плоти. Он как фарисей, знаете, вроде бы внешность имеет оболочку, но содержание внутри его не имеет. Знаете, очень многие попадаются на удочку таких псевдорелигиозных. Ну, вроде бы в церкви, да, там брат или сестра, потом женится или замуж выходит, и настоящие-то проблемы потом в семье начинаются. И говорят, ну как так, вот вроде бы в церкви, вроде бы женился. И такие проблемы. Это тоже является, псевдорелигиозность является как раз одной из причин несчастливых браков. Также одна из причин – это недостаток наставничества. Недостаток наставничества. Вроде бы верующий, вроде бы рожденный свыше, вроде бы есть жизнь с Богом, но, опять же, семьи несчастливы. Тоже довольно часто встречается. Почему? А потому что не наставлены. То есть не имеют определенных знаний, не имеют наставничества, не имеют душепопечения именно со стороны служителей. Это тоже является проблемой, когда семьи испытывают определенный недостаток как раз знаний. Очень многие религиозные люди приходят в церковь, например, и они из-за недостатка наставничества и неспособности служителей распознать истинную сущность человека, они как раз и попадаются, вот некоторые сестры, в частности, попадаются на крючок вот таких лжецов, которые приходят с целью только жениться. И, наверное, обязанность служителей распознать таких лжецов, чтобы не допустить таких браков. Если мы, например, говорим человеку, что у него проблема, что у него, что этот брак нежелателен, он принесет проблемы жизни, то это не просто так, потому что служители злые, или там, потому что мы так нам захотелось. Нет. Есть определенное видение, есть определенная мудрость, которую дает Господь, есть наблюдение за жизнью человека, что она не соответствует тем реалиям духовной жизни, которые говорит Господь. И отсюда делаются соответствующие выводы. Поэтому наша цель, когда человек хочет создать семью, то есть мы в первую очередь задаем вопрос, верили вы? Верили вы? Если один человек, хоть один из этих двух или оба, является неверующим, то мы говорим однозначно нет. Если человек, брат или сестра в церкви, заявляет о своем желании вступить в брак с неверующим человеком, это уже проблема греха. Мы обличаем такого человека, и если он не послушен, его просто отлучают от церкви. Это дисциплина церкви. Потому что мы верим в то, что мы видим это в Священном Писании открыто. Я сегодня уже говорил, цитировал, что Бог однозначно говорит о том, что брак возможен только среди верующих. Если человек принимает решение выйти за неверующего, значит, он грешит. Он уже встает под чужое ярмо с неверным. И если все-таки оказывается, что оба верующие, то обязательно такая семья, будущая, вернее, семья, она проходит курс добрачного душепопечения. Опять же, цель какая? Чтобы они были предельно счастливы в Господе. Итак, подведем ключевые итоги. Ключевые итоги. То есть я очень много говорил сегодня. Я думаю, тема понятна, нет вообще, о чем я сегодня говорил? Понятно, да? То есть Господь говорит, изначально был замысел в отношении семьи, что семья должна была представлять образ и подобие Божие на всей земле. Грехопадение внесло свои коррективы в семью, в отношения, и Бог дал определенный путь через искупление в Иисусе Христе, восстановление отношений с Богом и исцеление семейных отношений. То есть именно тот замысел, Божий изначальный замысел, он возможен только в среде верующих людей. И греховная проклятая плоть, она является препятствием, наибольшим препятствием достижения счастливых отношений, гармоничных отношений внутри семьи. Поэтому нужна Божья благодать, чтобы покрывать, чтобы созидать такие отношения. Если человек неверующий, он не имеет этой благодати, он не способен строить такие отношения. И этот принцип достаточно ясно утвержден в Священном Писании, что только в Господе, никаких не делается компромиссов, возможно созидание новой семьи. Если же человек обратился к Богу, имея уже семью, и уже смотря по тому, как человек, вернее, его супруг или супруга воспринимает его веру, нужно строить дальнейшие планы, сохранять ли эту семью или все-таки разойтись. И здесь Господь очень ясно показывает это, опять же, в Священном Писании. Писание очень много дает иллюстраций того, когда нарушался принцип, когда брали из чужих народов, вот, например, израильтяне, к чему это все приводило. И Господь объясняет это очень подробно в Священном Писании, почему нельзя преклоняться под чужой ярмо с неверными. Потому что ничего не может быть общего. То есть сама семья, как Божий замысел, она будет, ну, достижение этих отношений будут невозможны, когда другая половина является неверующим. Невозможно. Любовь все покрывает. Но любовь, она является нечеловеческой, знаете, такой составляющей частью его жизни. Любовь, она дается свыше. Мы являемся, как бы, знаете, пустыми сосудами, пустой стакан, да, возьмите, как его ни крути, он пустой. И там нет любви. Любовь, она должна исходить. А она от Бога, да, потому что Бог есть любовь. И поэтому нам нужна Божья благодать, чтобы покрывать, верить, надеяться, долготерпеть своих супругов, супруг. И очень важно, чтобы этот принцип, он утверждался и в жизни каждого из нас, в жизни каждого члена нашей церкви. Пусть Бог даст нам благодати, жизни, чтобы на самом деле все члены нашей церкви были предельно счастливы в Господе. Предельно счастливы. Я повторю главную идею, которая сегодня звучала. Повторю главную идею, что достижение Божьего замысла в семейной жизни возможно лишь при условии, когда оба супруга верующие. То есть тот Божий замысел, он возможен при условии, что когда оба супруга верующие.